Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спречную тему.
За круглым столом журналисты свободы.
Видео глядите в интернете. Гуторку слухайте по радио. Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода, з вами Ганна Соус, і зараз тема актуальна для многих постсоветских країн, у тим ліку і для Білорусі. Трибунал для диктаторів. Що може застерегти диктаторів від суду? Чи завжди гэты суд буває справедливим? Що чекає Бакіївих на Радімі після того, як їх видадуть у Киргизстан? Гэтай тему передачі «Свобода без гальштука» обмярковують директор Киргизской служби Радіо Свобода Венера Джуматаєва, а так само Юрий Дракахруст і ведучий Сергій Навумчик.
Юра, до вас первое питание. Я попрошу вас пригадать, на ваш погляд, наиболее такие показальные процессы над диктаторами, над былыми диктаторами. И одразу, а вот за все это отплата, не политичная, не в подручниках истории, а такая вот юридично-судовая отплата, чакая диктаторов.
Ну, видать, самый гучный, самый ведомый процесс – это Нюрнбергский процесс, где судили, правда, не самого диктатора, а фактически систему им створенную. Можно пригадать из недавних процессов, скажем, процесс над Саддамом Хусейном, процесс над Слободаном Милошевичем, вот совсем самый свежий процесс над Хосни Мубараком. Але, ну, зрозумело, есть шмат прикладов, коли диктаторы сошли спокойно, померли в своих ложках, и навод им мавзолеи стоять, як, скажем, Мао, як Сталін, як Кім уже третє, так би мовити, третє покоління. До того ж, є досвід...
Ви забули Леніна.
Є досвід, як би, ну, такого політичного пата, дарування, наприклад, як воно було у Іспанії після смерті Франка, коли був заключений поміж усіми політичними силами, профранкістськими, антифранкістськими, так званий пакт Монклоа, где баки взяли на себе, так бы мовить, певные обовязки, и у тем лику, как бы, демократичная оппозиция взяла на себя обовязок не переследовать франкистов. Так что вариантов вырашения есть шмат, але можно сказать, что, как бы, те диктаторы, которые все-таки под суд потрапили, и тут справа была не в том, что их, как бы, грехи, их злодейства были самые фантастичные в истории. А справа была в том, что яны проиграли.
Венера, вот Юрий прогадал пакт Монклоа. Ну, у Киргизстане пакта Монклоа не было. Киргизстан потребует от Лукашенко, от Беларуси выдачи Бакиева. Крыловска, нагадайте, у чем обвинувачивают Бакиева? И одразу тогда я запытаюсь, Бакиев заразумело, але до Бакиева был еще и Оскар Акаев, именно Метайон. Почав будувати авторитаризм, уже починаючи з того, що в 91-му році, як я пам'ятаю, він перемог на президентських виборах, перемог у двокосі, бо він йшов безальтернативно і збудував ту систему, яку потім і зринула ось гэтая революція 2005-го года. У чим тут нюанси?
Да, вы правы, так как Акаеву до сих пор не предъявлено какого-либо официального уголовного обвинения. Уголовного дела не было против него, инкриминировано еще. Только недавно вот правительственная комиссия, которая расследовала все первоначальные соглашения с канадской компанией по самому большому золотому месторождению в Центральной Азии, которое называется Кунтур, ну, как все, так как все первые соглашения были подписаны во времена Акаева, эта госкомиссия решила, что во главе с Акаевым около 10 высших государственных руководителей должны быть привлечены к какой-то ответственности. Мы пока еще не знаем, какой. Акаев даже не был лишен иммунитета неприкосновенности во времена Бакиева. Они оба были лишены неприкосновенности только в апреле 2010 года специальным декретом временного правительства, которое пришло к власти после свержения Бакиева. Я думаю, что это во многом объясняется инертностью властей в Кыргызстане, так как мы слышим, что как бы Кумамбек Бакиев, бывший президент, приговорен заочно к 24 годам проведения в тюрьме. Его брат родной Джаныш Бакиев приговорен на всю оставшуюся жизнь к лишению свободы. Но мы не видим каких-то реальных действенных мер по их выдаче, по их депортации, экстрадиции. Или не, и также не видим каких-то действенных мер и каких-то действительно реальных действий в отношении Акаева. Я думаю, это больше инертность, и, во-вторых, даже и нынешние власти, и с 2005 года по 2010, сам Бакиев тоже, видимо, думал о себе, о своем будущем, и не хотел сильно беспокоить Акаева. Думал, ну пусть он живет там в Москве себе тихо, а я буду здесь властвовать. Вот такая какая-то игра идет.
Венера, вот у Беларуси вельми часто гучают такие заклики Лукашенко в Гаагу. Гаага, Международный суд, где судили Милошевича, где судят виноватых у злочинствах супрочеловечности и так далее. У вас, у Киргизстане, николи не было таких лозунгов Бакиева в Гаагу. Ну, не хочется отдавать его в Бишкек, отдайте его в Гаагу. Почему вы хотите судить его только там, у себя?
Ну, я думаю, это логично. Человек должен отвечать прежде всего там, где он совершил свои какие-то уголовные преступления. И кыргызский народ не очень осведомлен, может быть, о международном праве, о правилах международного суда. И пока они понимают, что не только кыргызские власти, но и народ понимает, что пока Лукашенко у власти в Беларуси, то Бакиев и его братья, его клан будут как бы в здравии и бодрости проживать там, прятаться. И пока нету большой надежды на то, что...
Дякую, Венера. Юра, коли притягнуть тему Бакиева, коли себе уявить, что, скажем, меняется влада и сходит лукашенковский режим, вы стопроцентово перекананы, что вот у этом выпадку Бакиев и его брат будут отдадены правосудию Киргизстан? Те могут быть некие факторы, которые ну, не дозволят это сделать, сделать нек по-иншему?
Ну, я в этом не переконаю.
Почему?
Потому что я не выключаю, что вот это подороже с подара Бакиева. В Минск оно сопровождалось некими домовленностями. Хочешь за все с Москвой, может быть, не только с Москвой. И я не выключаю, что коли в Беларуси, как бы коли и коли, отбудется некая измена улады, то я думаю, что господар Бакиев знойдет себе притулок у иншим месте. Все ж таки, большая частка вот тех присудов, про якія мы казали, да, коли вот диктатор был посажен на лаву подсудных. Это было выником не просто там сыходу, а это был выником тотальной поразы певной системы. Ти в вогуле военной поразы, як это было относно нацистской Немеччины, як это было относно саддамовского Ираку. Ну и можно сказать, так сказать, там, скажем, в выпадку Египта часткова, Милошевича, коли есть тотальная параза, коли другий бок подписывает безоговорочную капитуляцию, можно робить что угодно. Можно судить, можно не судить. Коли ситуация не такая, коли, скажем, улада поделенная, коли приход новых сил, есть выник компромиссу с ранейшими силами, гэтые погодненні порушать складана. При тым, что вина-то усім видовочная. Але тое, что потребуется юридично, высветляется немагчыма политично.
И Венера, и Юры, вы походите, мы все походим с краину, какие колисти были Советским Союзом, и не просто Советским Союзом, а коммунистичной империей. Мы тут уже неодноразово специалились на Нюрнбергский процесс. Так, зразумело, отбылся Нюрнбергский трибунал, были осуджены Геринг, Риббентроп, иншие. Потом еще были по всей Немеччине процессы судили дробных, то есть неких чиновников, але была осуждена нацистская идеология. Ну, у Немеччины, скажем, нацистская идеология заборонена, коли вы пронаете значок с Гитлером и идете со свастикой, это однозначно турма. В любом разе судовый процесс в отношении до вас. А вот не было суду над Сталиным, над Молотовым, над Маленковым, и не был осужденным коммунизмом. Хотя мы бачим, как вот эти метастазы коммунизма, и они през десятигодзе там-ти там пробиваются и забирают с собой часом тысячи, часом миллионы, как было с полпотом человеческих жильцев. Венера, у Киргизстане демократичные силы не поднимались питание такого суду над коммунизмом? Это уже для вас не актуально?
Вы знаете, я думаю, что для этого должно еще пройти время. Вот лет 10 назад я могла сказать, что большинство населения в Кыргызстане живет с какой-то ностальгией даже по Советскому Союзу. Сейчас вот население очень динамично молодеет. Я могу сказать, что все-таки около половины населения, наверное, все-таки еще живут с ностальгией и думают, что больше было хорошего при Советском Союзе, и забывают про плохое. И в то же время совсем недалеко от Бишкека было найдено массовое погребение, где 138 очень молодых, самых образованных, самых посвященных представителей кыргызского общества были похоронены вместе, убиты при Сталине. Они были лидерами своей нации, они были самыми просвещенными представителями своего народа. И все они были убиты в одну ночь и погребены там. И это захоронение было найдено больше чем 50 лет после этих событий. И это погребение сейчас выглядит не очень, немножко плачевно. Туда почти никто не ходит. Там не проводятся никаких лекций или экскурсий. Это уже говорит о том, что не только власти в Кыргызстане, но и общество как бы еще не готово к тому, чтобы судить или осудить хотя бы преступления при коммунизме. Хотя я очень уверена, что это произойдет через какое-то время.
Венера, вы сказали, что знайдено место забойства, похования 138 человек при Сталине у Киргизстана. У нас в Беларуси, в Куропатах, по разным известным, до 200 тысяч человек лежит в Куропатах, але так само ставлення уладов такое. Ніяких помнікаў, только створается народный мемориал, и активисты национального руху, активисты оппозиции носят туда кветки и свечки. Неяк Василь Быков сказал, что усялякая демократия несе на своих стягах люстрацию. Часом демократия несе и суды для диктаторов. Про гэта мы сёння гутарылі з дырэктарам Кыргызстанскай службы Радыё Свабода Венерай Жаматаевай і з маім калегам Юрыем Дракахрустам. Вёў перадачу Сергей Наумчык. Пабачымся.
Відэозапіс перадачы «Трыбунал для дыктатараў» на сайце Свабоды. Там жа даступны ўсе перадачы з цыклю «Свабода без гальштукаў».
Свобода без гальштуков.
Видео в интернете на сайте свобода.орг. Вы на хвалях свободы. Сярод тэмаў сённяшняй программы. Фотографы Юлія Дарашкевіч и Вадим Замировский выкликаны 17 красавіка у суд Ашмянскага района у сувязі с тым, что фотоальбом «Прэс-фото Беларусі» признаны экстремистским. Страсенье мозгу и перелом лобной пазухи. За крадеж горилки милициянты жорстко сбили затриманных у краме. Следший комитет проводит проверку, ці были перевышены полномоцтвы милициянтов. Палова разлика у Беларуси в 2015 году повинна быть безнаявными. Урад и Национальный банк затвердили план совместных деяний, накированных на повеличение доли безнаявных разликов до 50% до 1 студеня 2016 года. Керовник Беларуси Александр Лукашенко отхиляет виноватшение у наявности у его финансовых сродков на Кипре. И он пропоновал тем, кто сможет их найти, забрать себе. На 57-м годе сошел с життя науковец по литолях сябра Объединенной Громадянской партии Виктор Шарнов. Вы на хвалях свободы, с вами Ганна Соус. Мой коллега Владимир Глот почал робить цикль портретов белорусских вертикальщиков. Первый его допис вы чули в нашем эфире, он был про керовника Городенской области Семена Шапиру. Сегодняшний про Петра Рудника, керовника, який спробуя сприять белорусшине. Коли 29 снежня 2008 года Александр Лукашенко призначил Петра Рудника старшинем Могилевского облвыканкаму, шмат хто дивился, чому посаду керовника в области отдали человеку, який был вядомый на Могилевщине только как неблагий директор заводу. И не более затое. На тле інших губернаторов Рудник тады выглядал загадковой особой. С того часу минули 4 года. Про Петра Рудника рассказывает Владимир.